Отец Валериан, здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что согласились ответить на вопрос портала «Православие.ру». И сегодня мы хотели бы поговорить с вами о теплохладности. Вообще, что такое теплохладность? О чем она свидетельствует?
Ну, во-первых, есть прекрасное изречение, что последнее слово науки – первое слово Библии. Поэтому, разыскивая на путях земного бытия истоки сущности, нужно прежде всего обращаться к Библии. Есть очень интересные высказывания о философии. Когда один молодой человек сдавал экзамены в академии, его спросил владыка, который присутствовал на экзамене, а что такое наука философии? Он сказал, наука о смысле человеческой жизни. И вы, говорите, так уверены в этом? Но он смутился, чувствует, что здесь что-то такое непростое. Он говорит, запомните, молодой человек, философия – это наука о заблуждениях человеческой мысли. Любая философия, как говорил Владимир Соловьев, логически приходит к Богу. Одна только материалистически не может туда прийти, потому что там нет логики. Поэтому все нужно начинать со Слова Божьего. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога. Так вот, теплохладность – это слово, которое употребляется в апокалипсисе. Ты не холоден, не горяч, говорит Господь, одной представитель церкви. Дело все в том, что на самом деле человек, сотворенный по образу Божию, был поставлен в раю для того, чтобы трудиться. А теплохладность – это некое безразличие. У нас иногда, правда, есть другое слово, которое употребляют, ну и думают, что это то же самое, но это не то. Равнодушие. Равнодушие – это спокойное отношение к тому, что происходит, но без налета именно холода. Теплохладность. Вроде тепло. Почему тепло и хладность? Тепло даже, а здесь холод. А что такое теплохладность?
Совокупность? Это,
да, совокупность получается внешнее, как равнодушие, спокойное отношение при внутренней холоде.
А все же различие между равнодушием и теплохладностью, оно есть?
Именно заключается в том, что равнодушие, оно спокойно относится к вещам, стараясь не раздражаться. А теплохладность, оно безразлично относится, но когда начинает его шевелить, оно начинает раздражаться. Вот это отличие внутреннего состояния, потому что все дело в том, что на самом деле, вот есть этот пример классический, ну, святоотеческий, когда человек спокойно относится к каким-то вещам, там, которые происходят, и смотрит на него, как он совершенно спокойно. Говорит, он говорит, да стоит ли обращать внимание, это посылающие. И, как говорят святые отцы, это ужасное состояние, это как бы пример теплохладности. Другой относится спокойно к тем же вещам, и он говорит, почему так относится? Он говорит, меня тренируют, вырабатывают у меня смирение, терпение, поэтому это мои оппоненты, мои, так сказать, благодетели. То есть совершенно разное при внешнем, как бы, некотором подобии, внутренние, полярно различные отношения, состояния. Вот я думаю, что как раз теплохладность, она связана обычно с чем? С благополучной жизнью. Когда жизнь благополучна, человек так холодно, но когда начинает что-то происходить в жизни, человек начинает раздражаться.
Не по-моему.
Да, не по-моему. Вот. Равнодушный человек, он тоже спокойно относится, но когда что-то начинается, ну ладно, ну ничего, нет проблем. А здесь вот, я думаю, наверное, вот это и есть различие равнодушия, теплохладность. И это состояние все-таки. Но с другой стороны, как есть отличие мистики православные и восточные. Это, кстати, интересно. Есть такой Ладыжинский, вот есть, трилогия у него есть. Вот он различает эту мистику. В христианстве без страсти, а там без чувства.
То есть тотальное равнодушие?
Да, все наплевать на все это.
Знаете, а каковы первые симптомы и признаки теплохладности? Как их различить в себе?
Ну, я думаю, что это как раз тот самый момент. Если тебя это не интересует, Но когда происходит с этим соприкасаться, с тем, что происходит, начинает раздражать, наверное, все-таки теплохладность. Иначе холоден.
То есть это поразительно. Можно через какую-то бурную даже свою реакцию рассмотреть и задуматься о том, не теплохладен ли человек.
Ты безразличен был. Да. Но безразличен был с определенным устроением, как бы, ну, с того, что вроде тебя не касается, тебя не интересует. Ну, не интересует, пока не касается. Поэтому и жизнь устраивается часто так, чтобы человека пробудить от этого состояния такого духовного сна. Это как раз поется сейчас в эти дни, которые Великого Поста. Душа моя восстанет, что спишь, конец приближается. Обычно теплохладность, она пробуждается какими-то событиями, особенно грозящими смертью.
Скажите, батюшка, вот как быть, если состояние теплохладности не проходит в течение многих лет?
Ну, не проходит, это значит что-то такое, что у нас есть, мы как-то нет стремления. Ведь Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. Поэтому всем, кто стремится к спасению, Господь посылает условия для спасения. А условия для спасения – это как раз те обстоятельства, которые пробуждают человека. Почему? Некоторые считают, что все ровно, спокойно, это вот хорошо. Вот человек что-то не ладится, что-то это не то. Мне вспоминается Александр Ветелева. Профессор Московской духовной академии был. Ему кто-то жалуется, у него что-то происходит такое в жизни, что-то не ладится. Тот, вот, очень хорошо, говорит. Значит, жизнь идет. Если когда все ладится, то это, чтобы мы были совершенны, это сомнительно, значит, что-то не то. Раз враг не трогает, и Господь не попускает нам чего-то для нашего пробуждения.
Скажите, пожалуйста, а вот может ли человек долгие годы ходить в храм, исповедоваться, даже причащаться, но при этом быть теплохладным?
Видимо, может, потому что в апокалипсисе это было обращено к представителю церкви. Если апокалипсис говорит о том, что такое может быть, значит, наверное, такое может быть. Вот как это происходит? Я думаю, что это происходит от того, что человек теряет некоторые благовения, которые теряются часто от сознания своей греховности. Потери сознания своих грехов от потери покаянного чувства. Потому что покаянное чувство, оно вызывает в человеке всегда трепет благовения. Помните то чудо, которое Господь сотворил с Петром, апостолом, когда закинь сеть, когда он вытянул сеть, которую всю ночь они трудились, он припал к ногам Спасителя с словами: «Изыди от меня, я как муж грешен есть». То есть он почувствовал свое это покаянное чувство, трепет вот это перед божеством. Вот это как раз трепет, он несовместим с теплохладностью. Нет, это страх, начало страха Божия. Поэтому как раз, когда вот вроде так никаких особых проблем, там все это так, но проблем, то это человек там ходит, вот он ходит, насчет ходит, много причащается. А тут вопрос непростой, потому что ходить можно, но как молиться? Это же известно, когда Василий Блаженный сказал Ивану Грозному, где ты, говорит, был? А тот говорит, я был в храме, а ты был на Воробьевых горах, дворец себе строил. То есть он провидел, что он в мыслях был. Находимся мы часто телом-то в церкви, а мыслями, душой даже иногда, или ждем, когда кончится, чтобы там что-то начать. Или что-то еще. А в отношении причащения, вот тут вопрос очень непростой и очень сверхсерьезный. У нас сейчас стали многие часто причащаться. Но причащаются ли, это ведь неизвестно. Вот это очень важный момент. Были же такие видения, когда видели, что люди подходят к чаше, некоторые причащаются, а некоторых причащаясь уносят в алтарь. А они не причащаются. Это, кстати, вопрос очень насущный сейчас у нас. Прям всем пошли все. Пошли-то пошли, а причащались-то, может быть, единицы. Не случайно ведь в молитве включено это. Донесут ли вас уже-нибудь мне причащение? Апостол Павел напоминает того, что и болят, и болеет о вас, и умирает скоропостижно. Помните? Уж недостойно приступает чаши тела и крови Христовой. Поэтому можно ходить-то много. Больше того, есть страшный пример, когда Иуда ходил спасителем 3 с лишним года, а результат... Поэтому теплоохотность, может быть, да, это вещь такая серьезная, можно так сказать. Вот. Но я думаю, это все-таки, наверное, все-таки редкое явление. Господь всем хочет спастись, поэтому и Господь как-то это пробуждает нас к духовной жизни. Надеюсь, что все-таки ходящий в храм и приступающий к чаше, когда все-таки он будет какую-то из этого пользу получать, как преподобный Серафим говорит, все-таки будет почаще причащаться, все-таки человек светлеет, светлеет и просветится, наконец, по милости Божией.
Батюшка, а как быть, если человек в течение многих лет, опять же, не чувствует присутствия Бога в своей жизни? Это говорит тоже о теплоохладности?
Видимо, да. Видимо, есть такое некое охлаждение к духовной жизни, ну или некоторый духовный сон. Я вспоминаю отца Николая Гурьянова, старца, я как-то сидел в батюшке, я много раз бывал у него. И приехал к ним один человек, который, так, некоторая немощь у него была какая-то. Батюшка сидел, говорит, проснись.
При этом он не спал.
Он сидел просто, проснись его. То есть имел в виду, видимо, душе моей восстанешь, что спишь, конец приближается. Поэтому такое, конечно, бывает, но Господь ждет, когда же все стою и толку стучу, Господь говорит. Другое дело, что стучит Господь на тихо, но нужно, мы никак не проснемся, может, погромче нужно как раз стучать. На громко стукнет, мы раздражаемся. Вот, конечно, тут поэтому опять наше восприятие, когда нас пробуждают, бывает разное.
А как побороть в себе эту теплоохладность?
С Божьей помощью. Все справляется с Божьей помощью. Вот. И есть такое изречение. Я недавно услышал, что начало духовного оздоровления начинается тогда, когда человек начнет о ком-то заботиться.
Дела милосердия, помощь ближним.
Да. То есть о ком-то заботиться начинает. Он не становится не безразличен. Начинает как-то проявлять какое-то чувство. Вот Господь это чувство начинает возгревать. Оно то становится, оно из прохладного становится теплее, 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 а потом можете разгореться.
А возможно ли состояние прелести, когда человек пытается вести какую-то работу?
Ну, когда я услышал очень интересное высказывание от Савсела Шпиллера, ему говорят про какого-то батюшку, что он находится в прелести, батюшка спокойно отвечает, едва ли. А почему? Ну, ведь это же состояние духовное. Я думаю, что состояние прелести – это довольно редкое явление, потому что обычная прелесть – это состояние, которое касается, как сказал отец, духовных людей. Много трудится, там, молится, человек испытывает какие-то состояния. Но вот погоня за состоянием часто бывает ловушкой такой, которую дьявол ловит. Начинает свое состояние принимать за какое-то духовное состояние. Это вот есть состояние прелести. Ну, большей частью усердия не так много, чтобы до прелести дорасти. Мне иногда говорят, младостарчество, что-то такое. Правда, мне уже скоро 80. Вот. Да, но я говорю, знаете, ко мне это не относится, потому что я еще до младостарчества не дожил.
Скажите, пожалуйста, отец Валериан, а все же, как понять самому человеку, холоден он или горяч? Потому что бывает, что все-таки не до конца это понятно. Не до конца понятно, можно ли себя отнести к этой категории людей, которые, ну, не холодны и
Ну, я думаю, это когда вот как раз то самое печальное состояние такого безразличия или даже презрения к всему, что отходится, такой вот, это вот ничего не интересует, как все это. Вот. Вот. Правда, обычно относится это к духовному состоянию, а враг затаскивает в земные заботы, все это, в деятельность какую-то, вот, и духовное бездействие. Ну, мне вспоминается Михаил Юрьевич Лермонтов. «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно, а между тем под бременем познания и сомнения бездействие состарится оно». Получается, познание всей этой пустоты, вот это сейчас сказать, интернет, все лазит, лазит, лазит. А к сомнению, даже холодности, к духовному. И деятельность такая, как вроде есть внешняя, а внутренняя духовного.
То есть правильно я понимаю, что ритм, в котором мы живем, особенно ритм большого города или ритм работы в интернете, он делает человека теплохладным?
А потому что он к духовному именно.
Духовному?
Да. Естественно, состояние человека реагировать на происходящее, ну, в естестве, ну, нервная система, скажем, это вторичная вещь после наших духовных, душевных чувств. Вот. Они связаны с тем, что происходит вокруг. Вот. И получается видимость все-таки, деятельность какой-то, какое-то участие, а теплохладность к духовному. То есть, ну как, вот профессор Сергеевич Пушкин сказал, в современном человеке с его безнравственной душой, себелюбивый, сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии, пустом. Вот это ум, он действует, но озлобленный он и пустой, потому что ум духовного человека, он пронизан все-таки любовью, и он вот это он наполнен, он не пустой. Действие тогда наполненное жизнью, потому что это то, что проходит, это не жизнь, это призрак жизни. Больше того, современное увлечение всевозможными этими так называемыми виртуальными реальностями, это просто уход не только от истинной духовной жизни, даже от земной жизни реальной.
Уход от себя в какой-то
степени.
Отец Валерьян, вы как опытный пастырь, вот все же хочу задать уточняющий вопрос. Вот люди, которые, скажем, занимаются тяжелым физическим трудом, у которого либо нет просто времени, они приходят домой полностью опустошенные, дома семья, и хочется провести это время с близкими людьми, или люди, которые находятся в каких-нибудь финансовых стесненных обстоятельствах, которые тоже думают о том, как заработать себе лишний рубль. Эти люди тоже не могут посвятить или пытаются себя оправдать так или иначе нормальной духовной жизни. Вот они, как им побороть свою теплохладность, если она у них есть?
Те, кто физически трудом, они все равно. Все эти и другие, они ведь не только с трудом, а и с деньгами. Они связаны с людьми. Именно отношение к людям, отношение к душе человеческой, какое-то внимание, заботу, уважение, или же, наоборот, раздражение, там, озлобление. Вот это и есть то, что заставляет человека все-таки пробуждаться. Потому что все-таки это-то все земное оно проходит, а вот это-то оно с нами пойдет и в будущую жизнь. Наше состояние души. Ну, во-первых, доверующий человек всегда молитва. Молитва, она всегда, она все-таки согревает душу, она пробуждает все-таки совесть, она мысль благу на сердце полагает, чувство умиротворяет, потому что утешаются чувства. Даже в наставлении к началу молитвы совет такой ей нужен – собраться, чтобы утешились чувства, тогда начинать молиться.
Ну и то же самое людям, которые находятся в стесненных финансовых.
Естественно. Ну, а все равно обстоятельства, а все равно любые обстоятельства, какого бы ни характера не были, для Бога безвыходных положений нет. Ну, как он. Ну, раньше-то были люди такой веры, и люди святые были, которые могли поверить человеку так и дать. Ну, вот стесненные финансовые обстоятельства. Пришел один к Спиридону Тимофеевскому, преподобному святителю. А тот говорит, ну вот, змея пропала, он благословил, вот тебе куча золота, забирай. Вдруг, знаете, как это народ шутит, деньги, это, говорит, навоз. Вчера не было, сегодня воз. Ну, Господь раз пошлет, что-то такое. По крайней мере, для обычной жизни Господь все-таки посылает. Вы упомянули тот лишний рубль, я его запомнил. Вот. Лишний, конечно, может такое должен вызывать переживание, а необходимо Господь даст.
Правильно нужно расставить приоритеты.
Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, что необходимого не так и много нужно-то. Ну и даже больше того, говорит, от сумы для тюрьмы не отказывайся, даже и так это сказано. Ну, кстати, я знал такие примеры такой жизни вольной. Они иногда время от времени садились, потому что государственное обеспечение все равно там, в тюрьму. Да, ну так, делали что-то такое, чтобы их посадили, потому что там накормят тут что-то. Все-таки все равно, и крыша над головой. Ну, это, конечно, для некоторых стран звучит, ну, а им все равно были такие люди.
Да. Я слышу, что такое бывает с рецидивом, когда человек так или иначе уже привык и не может себя реализовать.
И это бывает, да.
Отец Валериан, благодарю вас от лица редакции, от лица портала, зрителей, читателей Православия.ру за эту увлекательную беседу, за то, что рассказали нам о теплохладности, и надеемся, что это не последняя наша с вами встреча.
Да, ну... Простите, что не так, но уж как Господь дает разумение, старался поделиться.
Спасибо.